радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса вы будете слушать отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», звучавших в течение 2014 года. Пишет большой любитель женского пола. По роду занятий он научный работник и успешный. Ему под 60. Любит и знает русскую литературу, английскую тоже. Наука, литература и женский пол, еще природа, таков круг его интересов. Читаю. «Мне, волею судьбы, посчастливилось недавно, очень близко познакомиться с психологическим складом двух народов – тайванцев и грузин. Ах, эти юные тайванки! Ах, эти юные грузинки! Там такие, Анатолий Иванович, минные поля, на которые я, к своему русскому удивлению, часто натыкался в самые сокровенные минуты. А ведь мог бы и прожить до старости с великорусской уверенностью, что все народы – это разудалые птицы тройки. Это у нас от большой территории. Хочешь – возьми коня любого, скачи, все равно никуда не доскачешь. Наше исконное пренебрежение к границам во всех смыслах. А минные поля моих тайванок, моих грузинок, это их, как думается мне, народное, исконное. Врешь – не возьмешь. Думаю, этот наш слушатель не обидится на меня, если я предположу, что дела его с молодыми тайванками и грузинками обстояли или продолжают обстоять, и дай бог, чтобы подольше обстояли, несколько проще. Молодые тайванки, молодые грузинки видят его насквозь. Он думает, что он командует парадом, но они-то знают, как все на самом деле, и когда он забывается, ставят его на место. Женщины всех племен и времен знают, как все на самом деле, кто командует парадом. А взял я это странноватое для нашей передачи письмо, потому что оно ей все-таки соответствует». Такие пошли в мире политические погоды, что даже любовные приключения не совсем молодого русского с очень молодыми чужестранками встраиваются в общий разговор о международных отношениях, о судьбах народов, о том же русском пренебрежении ко всем и всяческим границам. Уважаемый Анатолий Иванович, пишет гречанину Виктор Степанович, готов ли у вас ответ на следующий мой вопрос? Почему потаскухи так любят родину с большой буквы, особенно в настоящее время? Почему среди этого контингента такой большой процент патриоток? Я думал, это бросается в глаза только мне, но, порасспросив друзей и приятелей, узнал, что и они это замечают. Существует закономерность. Если перед вами пожилая патриотка повышенного градуса и очень правильного поведения, то не ошибетесь, если скажете, что в молодости она давала еще того дрозда. Я не говорю специально о женском составе Государственной Думы, не имею в виду и Вальку Полстакана. Говорю о рядовых наших подругах. Откуда в них этот градус патриотизма, близкий к точке кипения с одной стороны, и не менее обжигающая ненависть к врагам Отечества, на которых нам указывают с экрана с другой, пишет господин Гречанинов. У меня, Виктор Степанович, приготовлены ответы на все вопросы. А к ответу на ваш мне и готовиться не надо. Отвечаю сходу, тем более, что вы уже оказали мне неоценимую помощь своим выражением «повышенный градус», «патриотка повышенного градуса». Вот в этом все дело, в темпераменте. Женщины, которых вы огульно называете потаскухами, они горячие женщины. Сверхнормы горячие или горячие в самый раз. Это зависит от мерки, с какой к ним подходить. Темпераментная женщина, горячая женщина, женщина большой жизненной силы, сказал бы я, она, как подмечено в Писании, возлюбила много. Ей свойственно любить, любить и любить по возможности безостановочно. Она так переполнена любовью, что этого прекрасного, бесценного, в высшей степени угодного христианскому Богу чувства хватает не только на нашего брата, а вот и на родину, на отечество. Она быстрее других откликается на призывы начальства любить не только его, начальство, но в нашем случае и Россию. А врагов России, соответственно, ненавидеть. Отсюда от повышенного градуса и доверчивость. Любвеобильная женщина не может быть переборчивой, то есть недоверчивой. Это, по-моему, естественно. Вот она и верит всему, что несется с экрана. Завтра понесется что-то противоположное, тоже сразу поверит. Душечка, одним словом. В то же время, Виктор Степанович, мы с вами знаем, что существует и особый патриотизм недотрог. И нам с вами, думаю, ничего не стоило бы обосновать это их душевным складом. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Свое сообщение я адресую тем из ваших слушателей, кто думает, что только в России миллионы верят в леших и русалок и сутками стоят к дарам волхвов. В Исландии, например, есть организация под названием «Друзья Лавы». Они подали иск в Верховный суд, чтобы он запретил строительство очередной дороги, поскольку она может помешать эльфам, живущим то ли за валунами, то ли под ними. В существование эльфов верят больше половины исландцев. Вот вам и современная культурная нация. Николай Усков, эколог. Спасибо за письмишко, Николай. Если вы эколог, защитник природы, так вам вообще-то положено тоже верить в эльфов, леших и прочих невидимых обитателей дебри и болот. Даю вам совет. Разверните в России пропаганду следующего содержания. Внушайте соотечественникам, что оставлять после себя мусор на природе значит сильно обижать леших и русалок. И не только обижать их, но и вредить им. Может быть, хоть это поможет. А если серьезно, то нам всем очень не мешает помнить, что мы живем среди детей разного возраста, вплоть до пенсионного. Это помогает, знаю по себе. Скажешь себе, дети есть дети, что с них взять, и можно жить дальше. Это все недорасколдованный мир. Расколдование мира – дело длительное и трудное. Оно оказалось намного труднее, чем представлялось ученым людям пару столетий назад. Тем более при обстоятельствах, о которых пишет, например, Харитон из Сум. Он имеет в виду поведение не на природе, первобытное, дикарское поведение, а в общественной жизни. Но это все связано. Вот вы, умные, а попробуйте с 5 лет нюхать клей, с 10 бухать, а в 13 сесть на иглу, а потом, уже будучи конченным нариком и имея в 30 лет триходки, под трамадолом и водкой сформулировать перед камерой свои требования, при том, что у вас их никогда не было. Радиостанции «Свобода» и всем сотрудникам «Салам». Я, Малкин Алексей, слушаю вас с 16 лет, а мне уже 58. Мой отец был крупный инженер-строитель. В мои 16 лет он рассказал мне кое-что о социализме и для чего ему нужен партбилет. Я порвал свой комсомольский и двинул к демократам СССР, типа геология, пустыни, горы, тайга, водолазы, а с 91-го сам по себе свой кооператив. Пожил неплохо, где-то интересно, но по подставе упрятали аж на 11 лет. Соответственно, инфаркты, сосуды, и вот я без ног, совсем, в ДИПИ, что значит «дом-интернат для пенсионеров и инвалидов». Думал, тут нормальные условия для жизни и деятельности, но оказалось все наоборот. Потерял вторую ногу, а перекомиссию так и не сделали. По-прежнему считаюсь инвалидом второй группы, и никто не чешется. Далее помутнел глаз. Сказали, левый видит на плюс 3 и хватит. Один дедок уже 10 лет слепой и без инвалидности, и постоянно остатки пенсии у него крадут. Воруют все, не только деньги. Должностные лица лицемерно улыбаются, говорят хорошие слова погаными языками. Иногда доходит до рукоприкладства. Заняться тут нечем деятельному человеку вроде меня. Мне, правда, продолжает Малкин, разрешили по мелочи заниматься электроникой, ремонтом бытовухи. Я технарь широкого профиля. Могу все, читаю любые схемы, чертежи, врубаюсь в незнакомое. Сначала по-хорошему начал было бороться за права человека, свои личные и общие, но ничего не добился. Тогда начал агрессию, через интернет писал губернатору, президенту, но без толку. Подали на меня в суд за то, что жить спокойно не даю. И вот меня перевели в специнтернат, засунули в горы. Тут мне сразу выписали 100 в гору, никаких личных вещей, инструмента, то есть засовывай палец в рот и лыпся на потолок. Уже месяц не купаюсь, не могу сменить одежду, к казенным тряпкам не прикасаюсь, лишь совершаю омовение и голову мою. Начал голодовку. На чае с сахаром долго протяну. Приходилось пару месяцев в пекле, духоте, на тухлой воде и без курева сидеть. И сознание не терял, и деятельности. Лишь усох до бухенвальдского уровня. Вещи попробую отослать другу. Он тоже без ног, оставил в Чечне. Он еще молод, а пенсия нищая. Лишь на день десантуры друзья подъедут, чем-то подогреют однополчанина. Такие дела. Жить в этом скотомогильнике и еще жрать помои подачки государственные нет, не дождутся. Я волк, а не прикормленная шавка. На этом и стою. Добыл книгу про самые простые старческие дома в Америке. Фантастика. Спасибо за внимание. Здоровья всем и благ. Алексей. Пожелаем и ему того же. С гонором человек, бунтарь. Для такого главное, где бы ни оказался, хоть на зоне, хоть где, показывать, что он волк, а не прикормленная шавка. Такого жги, не опустится на четвереньки. Гордый человек, всегда бодр, живет по правилу. Не верь, не бойся, не проси. В крайнем случае требуй, качай права и угрожай, но только в том случае, если можешь выполнить свою угрозу. Закинут в горы, без всяких прав, без ног, сидит на чае, но себя не роняет, этим, собственно, и живет. Все бы так. Каждый бы видел смысл своей жизни в том, чтобы не уронить себя. Вон как написал нам: «Не здравствуйте, дорогая редакция, а всем сотрудникам салам». Гонор – великое дело. Гонор держит таких людей на свете. Ты можешь быть безногим зэком, бесправным, беспомощным, безо всего впереди, и чувствовать себя человеком, и жизнь свою незряшной. Человек с гонором никого не боится, и меньше всего начальства. Есть целые нации, о которых в мире говорят. О, это люди с гонором. Поляки, например. Отдельно польская шляхта. Конечно, вокруг нас сколько угодно показного гонора, но все равно это важная штука, важнее ее нет, потому что это ведь честь, чувство собственного достоинства. А что может быть важнее? Пишет Владимир Кравец. «Здравия желаю. По мне так наплевать на все идеологии. Дайте мне нормальную зарплату, чтобы моим детям хватило на мороженое и игрушки, а мне на пиво и жене на бензин, чтобы доехать до Кумы. Не ту страну Гондурасом назвали. Ну, слушайте, ведь взятки же на каждом шагу. Чичиков кипятком мочится от таких манипуляций с серыми зарплатами по живым душам, как если бы они были мертвые, потому что на такую белую зарплату даже мертвого проводить в последний путь не получится. Вот она, русская душа, от сантехника до депутата. Все, что можно, стащить, ухапать и в Австралию слинять под шумок, пока трамваи ходят, и гори вся Россия после меня синим пламенем. А с деньгами, очень большими деньгами, хотя и ворованными, даже Лондон выдавать не хочет, трындя при этом о правах человека. Всем все понятно. Будьте здоровы и не кашляйте. Владимир Владимирович, не Путин. Это письмо будем считать вкладом в довольно серьезный разговор. Говорят, Запад не принял послесоветскую Россию в свои объятия. Более того, оттолкнул ее, всячески давая ей знать, что она ему чужая, и тем самым посеял в ней обиду, злой задор, от которого теперь страдает и она, и Запад, и весь мир. Эти люди не одобряют происходящее в России, не поддерживают Путина, а объясняют, почему за него большинство, потому что оно, как и он, считает, что в их незадачах виноват Запад, бросивший послесоветскую Россию на произвол судьбы. Странное это большинство, надо сказать, ударилось в фашизм из обиды на Запад, как будто от него, от вашего фашизма, хуже не вам, а Западу. Видимо, не раз еще придется объяснять это странное поведение пословицей «назло маме нос отморожу». Ну как Запад мог признать вас своими, если вы жулики и воры, и это с первого послесоветского дня в порядке продолжения своих советских привычек? Жулики и воры. С такими имеют дело от безвыходности. А в этом случае у Запада выход был и остается – махнуть на вас рукой. Сейчас Россия еще больше отгораживается от мира, будет еще больше вариться в собственном соку, задыхаться от самодовольства и тоски. Ну, а если бы Путин не натворил того, что натворил в последнее время, не напал бы на Украину, Россия все равно не была бы своя для Запада. Почему? Да потому же. Вор на воре и вором погоняет. Путин недавно сказал прямо как подросток: «Нас не слушают». Это о первых лицах свободных стран. Да с какой же стати вас слушать? Жуликов и воров слушает следствие, защита, суд. А Запад вам ни следствие, ни защита и ни суд. Он от вас просто отстраняется и защищается как может. Замечательную историку поведал нам господин Билык. В одной из предыдущих передач я привел пару строк из статьи, вошедшего в историю русской литературы, профессора Шеверева, издателя журнала «Москвитянин». Шеверев не любил все нерусское, то есть западное, потому что он иначе не мог любить все родное, то есть русское. Не получалось у него любить родное без нелюбви ко всему чужому. Дело было 150 лет назад. Англия, писал он, корыстно присвоила себе все блага существенные житейского мира, утопая сама в богатстве жизни. Она хочет опутать весь мир узами своей торговли и промышленности. В связи с этим высказыванием Шеверева господин Билык рассказал такую историйку. Читаю. Недавно маленький мальчик лет 20, не отрываясь от компа, спросил меня, почему эти гады везде лезут со своим английским. А ты придумай первым авиацию, банк, вентилятор, глобус, директор, интернет, инструмент, компьютер, лампу, лазер, меридиан, ноту, орган, парламент, парк, реактор, телефон, транзистор, танк, стандарт, ферму, электромотор, яхту и назови по-русски, пишет господин Билык, лишний раз показывая нам, что такое невежество и что именно оно в основе такого явления, как оголтелый патриотизм, та любовь к своему родному, которая не может обходиться без ненависти к другому, к чужому. Когда-то считалось, что эту болезнь можно победить образованием. Оказалось, однако, что это лекарство не всесильно, не панацея. Во многих случаях болезнь неизлечима. Письмо из Москвы. Приходили мои подружки, одна из них социолог, рассказывала, что, судя по опросам, до людей все-таки начинает доходить связь между ростом цен и Крымом, который теперь наш. На вопрос, купили ли бы они недвижимость в Крыму, отвечают дружно: «Конечно нет, неизвестно, как там все повернется». Другая дама, замечательная умница, альпинистка и туристка, мы с ней не виделись несколько лет, первым делом спросила: «Ну что на Украине, ты туда уже, наверное, ездить не будешь?» Объяснила ей, как могла, что езжу и буду ездить, и что там и как. Вроде поверила. Она говорит, я думала, на Украине внутренняя война между украинцами и русскими. Я спрашиваю, а как они друг друга различают, украинцы и русские на Украине? Отвечает, ну как, элементарно. Все украинцы говорят только по-украински, а все русские только по-русски. Из-за этого война и началась. После этого заявления мне захотелось повеситься у нее на глазах. А вам, Анатолий Иванович, спрашивает эта впечатлительная москвичка, знающая Украину не понаслышке. Сочувствую ей. Вот так они, эти умницы, альпинистки и туристки, вот так они представляют себе не только Украину, а все, все, что не прямо их касается. Так они знают и весь славянский мир, и Штаты. Невольно склоняешься к мысли, что они и зомбоящику верят потому, что очень плохо знают обо всем на свете, ничем как следует не интересуются, чистый лист бумаги, потому так легко и ложится на него все, что несется из зомбоящика. Чуть ли не природный неинтерес к миру, а значит и повальная неосведомленность. Отсюда и доверчивость, готовность проглотить все, что кидают им в рот, предварительно разжевав на кремлевской кухне. Люди обыкновенные, одна беда, ничего не хотят знать, ничего не хотят узнавать сознательно, с приложением каких-то усилий, довольствуются тем, что залетает в уши случайно, иждивенцы, подаваем жизнь на всем готовом, пусть нищая, лишь бы на всем готовом, в том числе на готовой умственной пище, лодыри. Там, где есть интернет, замечает Игорь Колесник, информационная война невозможна. Если индивидуум, имея доступ к всемирной паутине, верит только отечественным СМИ, то он либо кретин, либо предрасположен верить только тому, что ему безальтернативно, безапелляционно впаривают. Вместо кретин мне хочется, Игорь, употребить слово «лентяй». В каком-то смысле оба слова означают одно и то же, не правда ли? Из Ростова пишет госпожа Самсонова. «Севастопольский таксист, парень лет 25, вез меня в Симферополь. Раньше водил грузовик, получал 5000 гривен. После того, как перешли в Россию, стал получать почти в два раза меньше в рублях, а цены сильно подскочили. Бросил грузовик, устроился таксистом. Денег не больше, но в чистоте. Обижен. Говорит, если б сейчас опять референдум, не пошли бы в Россию. Спрашиваю, чем думали раньше? Ведь ясно же, что раз в России, значит и цены российские, да плюс завоз дорогой, да плюс разруха, перебои с водой и электричеством. С какой стати Украине теперь за Севастополь и Крым болеть, раз они чужие? Посмотрел на меня то ли растерянно, то ли зло. Почему это мы чужие? Подъезжаем к городу. Кивает на придорожные поля и клочки ухоженной земли. Ну, тут татары и бузят. Ничего, скоро их успокоят, отправят на родину. На какую родину их отправят? Ну, на их родину, они же татары, а то понаехали. Не знала, Анатолий Иванович, плакать или смеяться. Да это, говорю ему, все, кроме татар, сюда понаехали, все. И украинцы, и русские, все сюда понаехали. А крымские татары тут столетиями жили. Вот же мы Бахчисарай только что проехали. Татарское название, говорю, означает сад-дворец или дворцовый сад. Снова посмотрел на меня растерянно. Продолжаю. Тут было Крымское ханство. Так называлось государство крымских татар. Бахчисарай был столицей этого государства. Молчит. Неужели не знает, кто тут коренной? Или придуривается? Наталья Самсонова. Не успел я прочитать это письмо, как от госпожи Самсоновой пришло второе. Извините, Анатолий Иванович, решила продлить удовольствие от писания вам. В Севастополе мне говорили, ничего, сейчас, конечно, потерпим немножко, а потом нам Россия все сделает. Что все? Ну, жилой фонд в порядок приведет, дороги тоже сделает. Ну, все. Вот медицинские полисы получаем страховые, а в Украине же не было у нас такого. Без денег и не суйся в больницу, а с полисом другое дело, совсем другое. А мост построят, так от туристов отбоя не будет. Ну, что скажешь им? что у нас в России дороги такие же отвратительные, как в Крыму и в Севастополе, что полисам медицинским грош цена, что ЖКХ на последнем издыхании, не поверят. Потому что поверить значит окончательно осознать, обдурили их, поматросили и бросят, как Приморье, как Дальний Восток, как Рязанщину и Орловщину, и пр, и пры, и туристов не будет, потому что не по закону. Но никто, никто не заикался, что перешли в Россию не по закону. Просто говорят, перешли. И вот в этом перешли действительно все. Самсонова. Спасибо за письмо, Наталья. Не знаю, что будет дальше с Крымом. Не по закону это ведь клеймо. Как и как долго он будет существовать с этим клеймом? Такие клейма не остаются без последствий и сами собой не исчезают. И этот таксист. Почему это мы, говорит, чужие? Как будто ничего не произошло. И одобрительная уверенность, что власть может и должна по своему усмотрению перемещать целые народы. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный. В эфире отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», которые шли в течение 2014 года. Раза два я что-то читал на суржике. Некоторым это понравилось. Просят время от времени давать публике знать о существовании этого языка. Очень не хочется мне признавать его за язык, но он существует. Уже есть что-то вроде литературы на нем. Она заняла свое место в интернете. Вот, например, «В нас у семьи е так и дядя Юра, шо починаючи с возраста дето 30 лет, взяв собі за принцип раз на 5-7 років робить ремонт в хаті і менять собі модель жени на більш нову. Всього в нього було 5 жінок, наскільки я помню, і вони всі були надзвичайно приємними і дуже красивими жінками з правильною дикцією і грамотною мовою. На районі в нас таких не сищиш просто, но дядя Юра по роботі багато їздить і привозить їх з інших регіонів. А дядь Юрі дето під 60 зараз. І ось вже дето років 12 він живе з однією женщиною. І не міняє, і ремонта не робить. Ну, думаю, все, постарів дядя Юра, і вроді як і я не становлюсь моложе. Чого-то мені якось грустно стало. А коли вже промількнуло в розговорі недавно, що Юра робить ремонт, а вже прислали фотографію ремонта, соответственно, красива, ярка блондинка, жизнеутверждающая, с сисярами и огромной белой улыбкой, дерзка, с ярко-голубыми очима, не старше 30, то я б даже сказала, років 25. Ну и я тепер собі не почуваюсь старой, раз дядя Юра ще молодий. Уважаемый Анатолий Иванович, не могли бы вы рассказать нам, вашим слушателям, о воздействии спектакля «Беседы с Сократом» в театре Гончарова в Москве на людей, которым удавалось попасть на него? Этот спектакль шел там с 1975 года 16 лет подряд, о чем я только недавно узнал из телевизионной передачи. Главный идеолог Советского Союза Суслов 6 лет лично правил эту пьесу. Синим карандашом то, что автор мог изменить и оставить, а красным то, что подлежало полному уничтожению. Но режиссер ничего не изменил. Интересно, что на премьере академик Сахаров оказался в третьем ряду между семьями министра внутренних дел и генпрокурора Олег Колобов. Ну что я скажу, Олег? Воздействие этого спектакля, как и других подобных, на зрителей было обычным. Мы лишний раз убеждались в том, что знали и так, что Сократу заткнули бы рот и в наше время. Ну, привычно удивлялись, что постановка была разрешена. Вообще дело обстояло просто. Не все же запрещать, надо что-то и разрешать. Театрам позволялось больше, чем киностудиям. Спектакли смотрят тысячи, а кино – миллионы. Лениным еще было завещано. Важнейшим из искусств для нас является кино. В сталинское время, кстати, один учебник истории и философии отзывался о Сократе весьма недоброжелательно. Мол, этот умник сбивал с толку молодежь. Не жаловал Сократа и Чаадаев. Греку повезло, что первый русский философ писал о нем в форме просветительски-воспитательного письма к женщине, а то бы порассказал о нем. Во внимание к ее половой принадлежности в духе того времени тактично отослал ее к пиру Платона. Это сочинение, говорю о пире Платона, в России еще не запрещалось, но я не удивлюсь, если Государственная Дума это наконец сделает, ведь там, в пире Платона, а не в Госдуме, одобрительно и с большим знанием дела говорится о любви мужчин к мальчикам. Более того, подчеркивается, что эти-то мужи, собственно, и есть настоящие мужчины, отличаются особой храбростью и умом, причем умом государственным. Сказано категорически, что только такие мужчины обращаются к государственной деятельности. Представляете, госпожа Мизулина, только такие. Вот я ее упомянул, госпожу Мизулину, и уже жалею, а вдруг она услышит в моих словах подсказку, и завтра Госдума с ее подачи запретит к чертовой матери этого Платона, этого Сократа, а там, глядишь, и друг друга начнут запрещать, и пойдет это вниз, по вертикали, и начнется то, что уже было, только лбы будут трещать до кости, до автомата Калашникова. Приветствую вас, Анатолий Иванович, следующее письмо. В этом отопительном сезоне впервые за всю жизнь я обратил внимание, что мне не жарко из-за нашей котельной. До этого температура регулировалась таким замечательным устройством, как форточка, а в морозные апрельские дни в арсенал термостатов приходилось добавлять аж целое окно. При этом, несмотря на плюс 20 на улице, мощь отопления была столь же решительно непоколебимой, как и при минус 20. Я, конечно, предпринимал попытки использовать имеющиеся на старых ржавых батареях не менее ржавые вентили, но выяснилось, что это небезопасно для жизни, здоровья, а также имущества. И вот нынче, в один прекрасный день, когда температура за сутки поднялась с минус 20 до минус 10, я ощутил, что мне не стало нестерпимо жарко. А когда еще через пару дней за окном стало минус 3, я даже почувствовал, что в квартире стало немного холоднее, чем при минус 20. И тут меня пронзила мысль. Неужели стали регулировать мощность отопления, исходя из погодных условий? В это невозможно было поверить. Вот прилет инопланетян и их выступление по ТВ – это да, восстание из ада чертей, упырей и прочей нечисти – да, это возможно. Но чтобы отопление регулировалось в соответствии с температурой на улице – ну нет. Однако дни шли, а факт оставался незыблемым. Что бы ни творилось за окном, в квартире не было жарко. Я вам так скажу, это совершенно невероятно. Произошел слом системы. Уверен, что в самое ближайшее время рухнет путинский режим, либо ответственного за создавшуюся ситуацию уберут, посадят, и в следующем отопительном сезоне все вернется на круги своя. А вы как думаете, какой исход более вероятен? Спасибо за письмо, дорогой. По-моему, тут уместно говорить о судьбах не режима, а всей русской цивилизации. Вы уловили момент, когда перестала существовать русская цивилизация, и на ее месте появилась какая-то другая, мгновенная смена цивилизаций. Следующее письмо. Вы утверждаете, что Россия испокон веков самая садомитская страна в Европе, а я хочу спросить, имеете ли вы в виду и чистую героическую русскую интеллигенцию, не смейтесь над этими словами, это не только мой вопрос, но и моих учеников и учениц. Они у меня уже взрослые, 11 класс, с которыми я зачитываюсь Чеховым. Неужели вы скажете, что и к Антону Павловичу относится то, что вы говорите? Пишет Евгения Григорьевна Снегирева. Не знаю, благодарит ли эту слушательницу за то, что заставляет меня вспомнить об отношении Чехова к таким делам, которые ее до последнего времени не беспокоили. Впрочем, не буду ханжой, вспоминаю с удовольствием. Сам Чехов, как известно, уделял внимание только одному полу, противоположному. Но как он относился к людям более разнообразных склонностей, тоже хорошо известно. Если одним словом, Евгения Григорьевна, то по-человечески относился. И он бы только покачал головой над вашими словами, что лесбиянок вы вешали бы собственными руками. Вот зима 1893 года. Приехав в Москву, Чехов становится своеобразным постояльцем сразу трех гостиниц, две из которых соединены длинными переходами, известными как «Пиренеи». Его разнополую компанию называют эскадрой, его, соответственно, адмиралом. Шампанское льется рекой, кочуют из гостиницы в гостиницу, из номера в номер, от Танюши Щепкиной Куперник к Лидочке Яворской. А других здесь не будем. А эти две киевлянки, накувыркавшись с мужской частью команды, принимаются друг за друга. Танюшу, кстати, в эскадре и кличут кувырком. Ей 19 лет, она праправнучка самого Щепкина, актриса, также переводит иностранные пьесы. Одна из них – «Сафо», надо полагать, и расковала юную русскую литераторшу, да так, что та в эти годы ни о чем не могла писать с таким увлечением, как о лесбийской любви. «В одни глаза я влюблена, я упиваюсь их игрою, как хороша их глубина, но чьи они?» Я не открою. Возлюбленной Танюши 23 года, она тоже актриса. У нее, кроме Танюши, в этот период четверо мужчин. И каких? Чехов, Корж, Потапенко. Между них, правда, затесался какой-то таможенный чиновник. Промелькнул и Левитан, так что всего пять. С мужчинами у девочек было то, что можно назвать любовью спортом. А вот друг с другом нечто большее. Переписывались каждый день и чаще, по-русски и по-французски. Основные европейские языки знали, естественно, с детства. «Эта афинская ночь была прекрасна», — пишет Лида Танюше. «Прекрасная не забывается. Я ожидаю наивысшего порока. Моя маленькая Сафо, немедленно, срочно придите». Киевская Сафо действительно была маленькая, 1.5 метра. Что же Чехов? «Я прожил 2 недели в каком-то чаду. Никогда раньше я не чувствовал себя таким свободным. И девицы, девицы, девицы». Ему 33 года, он врач. Сообщает темному в этих делах Суворину, что все мужчины к 40 годам теряют силу, но сам рассчитывает не разделить эту участь. И не разделил. Через 5 лет пишет из Ниццы: «Приношу жертвы любви». Теперешняя моя француженка – очень милое, доброе создание, 22 лет, сложена удивительно. Но это все пустяки, госпожа Снегирева. На вашем месте я подчеркивал бы другое в своих педагогических разговорах. Они все были труженики и труженицы. Очень большие труженики и труженицы. Чехов – первый из них, но и Щепкина Куперник – этот 1.5-метровый кувырок, она была просто ломовой лошадью. Чехов любил в ней не только члена своей эскадры, но серьезного литератора. Это ей адресован его совет: если хотите стать настоящей писательницей, изучайте психиатрию. К 19 годам она сделала больше, чем иная нетронутая литературная дама за всю жизнь. Ее пьесы ставились в Москве. После нее, прожившей почти 80 лет, осталась гора повестей, рассказов, стихов. Она, наконец, перевела почти всего Шекспира, Мольера, Расина. На ее счету более 60 переведенных пьес, иные и сейчас идут. Да что там говорить, как мало кто кто из писавших этот куэрок причастен к русским революциям. Ее стихотворение о кровавом воскресенье стало народной песней «От павших твердынь Порт-Артура, с кровавых маньчжурских степей калека солдат истомленный к семье возвращался своей». Но семьи он не находит, в его доме чужие люди, они рассказывают ему о судьбе жены, насмерть зарублена шашкой, сына был пулею с дерева снят, матери избита казацкой нагайкой, до ночи едва дожила, брата своим офицером убит. Кто пел и слышал эту песню, у того не оставалось сомнений, что царю в России своей смертью не умереть. Для создателя Бержерака она перевела его гимн гасконских гвардейцев. «Дорогу гвардейцам гасконским, мы юга родного сыны, и нашим коронам баронским, и нашим мечам мы верны». Растан был так пленен музыкой русского перевода, что читал его вслух на улицах Парижа. Был момент, когда Танюша Чехову надоела. «Все они ему надоедали», — пишет Суворину. «Эта талантливая девочка, но 3 дня в неделю бывает мне противно». Дело было, кажется, не только в ней. Геморрой такой, что чертям тошно. Проходит время и зовет ее к себе в Крым. Компания здесь есть, мутные источники текут по всем направлениям. Есть и бабы с пьесами и без пьес, но все же скучно. Давит под сердцем, точно съел громадный горшок постных щей. «Приезжайте». Не просто так, кажется, вырвались эти слова. «Давит под сердцем». В дни волхвов, я говорю о тех днях, когда в Москве находилась святыня Сафона под названием «Дары волхвов», один православный священник, живущий в глубинке, писал: «Из Москвы приходят сообщения, как сводки с поля битвы. Массовость народа, идущего поклониться, настолько огромная, что у храма Христа Спасителя выстраивается многокилометровая очередь. Людей ставят в такие себе барьеры, скотозагончики. И так партиями из загончика в загончик, из стойла в стойло пропускают. Это унизительно во всех смыслах, но униженные люди, немыслящие люди, не чувствуют унижения, а идут и идут». Закрыть кавычки. Не совсем обычный священник. Некоторые его единомышленники догадываются, что будет доставлено в Россию на поклонение в следующий раз. Исходят из того, что всяк надеется что-то выпросить у Бога и ничего не дать ему взамен, тем более в порядке предоплаты. Лучшая предоплата – праведная жизнь, соблюдение заповедей, я их попробую соблюди. На что рассчитывают люди, часами стоящие то к поясу Богородицы, то к дарам волхвов? Среди прочего, на исцеление. На исцеление от чего? Среди прочего, от бесплодия. Вот в связи с этим и всплыло слово «припуций», «крайняя плоть». Иудеи и мусульмане ее обрезают, чему подвергся и младенец Христос. Прошли столетия, и стало считаться, что Христов припуций сохранился. Лоскуток кожицы раскроили, кажется, на десяток или даже больше частичек. И эти частички, именуемые священным припуцием, хранятся в храмах. В духовных семинариях есть такие отличники, что разбуди его среди ночи и на вопрос, где хранится священный припуций, без запинки перечислит. Во-первых, в Риме, в Ватикане, в соборе святого Петра. Далее в Ле-Пюи-Ан-Веле, Сантьяго де Компостела, Антверпене, Шартре, Хильдесхайме, Шару, Меце, Конке, Лангре, Фикане. Припуцию поклоняются, совершают крестные ходы. В итальянском поселке Кальката в день обрезания Господня среди церковных праздников есть и такой, мне нравится его звучание, обрезание Господне. Проходили, не знаю, проходят ли сейчас, шествия, припуцей носили по улицам. сильнее способа поругаться, надсмеяться и, более того, похулить Христа не придумаешь, пишет один священник. Но это как посмотреть. Сказано ведь, что тело всякого человека есть храм Духа Святого. Правда, наше тело, все тело, со всеми его потрохами и членами, становится частью Божьего тела только в силу причастия. Ну вот и ожидают некоторые, что в следующий раз в Россию доставят откуда-нибудь на поклонение священной препуцией. И опять вне очереди пойдут в храм Христа Спасителя супруги и подруги министров, генералов, директоров банков и рынков, держателей крупнейших общаков. Другой православный священник мне написал, что сегодня, чтобы оставаться православным, надо стать протестантом. Протестанты все эти языческие штуки отвергают. Читаю. «Призываю, — пишет священник-монах, — к ответственности тех, кто фабрикует все эти и подобные им реликвии. Будьте ответственнее и избирательнее. Говорят, даже нашли тазик, в котором Пилат умывал руки. Есть в Европе мощи самих этих волхвов. Они, язычники, оказались святыми. В Кёльне, в знаменитом городском соборе. Есть даже часть яслей, где лежал Христос в пещере. Есть волосы младенца, мощи младенцев от Ирода избиенных. Со всем сочувствием отношусь к этому хорошему человеку. Их горстка, таких верующих, что с печалью, но не с омерзением, ибо оно христианину не подобает, смотрят на торжество язычества. Но справедливости ради не стоит все-таки забывать, что есть люди, в чьих глазах друг друга стоят и те, что верят в Пилатов тазик, и те, что в непорочное зачатие. «О, люди добрые, православные христиане!» Это еще из письма. «Дорогие мои братья и сестры, матери и бабушки, кто...» Какой наглый, злокозненный и хитрый враг рода человеческого так подсмеялся над вами, что вы изменили образ поклонения великому, невидимому Богу в поклонение, нет, уже не мощам, а лишь сомнительным по происхождению фетиш-вещицам, твари. Не правда ли? Кровью сердца написано. Даже чуток обидно, что в глазах атеиста оба поклонения равны. А тот парень... Говорю о молодом священнике, написавшем мне, что сегодня, чтобы оставаться православным, надо стать протестантом, ступил на очень тонкий лед. Ведь следующим логическим шагом видится только такой, чтобы оставаться протестантом, надо стать атеистом. Одна ваша слушательница, следующее письмо, написала... Как далеко до революции в России сегодня? Какой у нее огромный, фантастический запас прочности? Этот запас, Анатолий, скажу тебе, как профессиональный обер-лейтенант, непреодолимый. Многие находятся в мираже советской пропаганды. Им видятся восставший народ, баррикады, оппозиционеры захватывают Останкино, ЦИК, Кремль, короче, почту... И телеграф зимним. Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Висит плакат «Долой господ, помещиков долой». На практике все контролируют полицейские спецотряды, а сгнившая еще при Леониде Брежневе армия не высовывается из казарм. Красно-коричневые примитивно вымерли, как динозавры, а Навальный и его фанаты предлагают вариант путинизма с большим хаосом и всплеском психиатрии. Будет та же коррупция. Других чиновников он нигде не наберет. Россия находится в своем нормальном состоянии, африканском. Придут и уже приходят криминализованные коммерсанты, модели, киллеры, бандиты, оборотни, коррупционеры, балдеющие фанаты и звезды маскульта, развязные и аморальные продукты времени. Что было диким, стало нормой, будет становиться и далее. Кто сможет, будут бежать, уже бегут. Хаос и криминал, бескультурье и изуверство – вот что в обозримом будущем говорится в этом нам уже привычном письме. Не верит человек в прогресс. Да, их целая партия современных русских людей, не верящих в прогресс. Есть и верящие, но как-то робко они верят. Партию из них, пожалуй, не сколотить. А было время, о, было время, когда эти две партии разделялись четко, резко – Гегель своими сочинениями способствовал их оформлению. Одна партия обожала его за веру в прогресс, а другая за то же страстно не любила. И списали километры бумаги друг против друга, спорили ночами напролет. Один кричит, что есть прогресс, иначе зачем жить? Другой – нет прогресса, а есть вечное, неизменное, есть любовь, есть вечный предмет любви, красота земли родной, ее история, нравы, обычаи, предания родного народа, национальный характер. При этом выпивалось за ночь немерено. Рассвет заставал горячие головы в тарелках со студнем. Рядом они лежали. Вот голова того, кто за прогресс, вот того, кто против. Пишет укроп донбасский. Такой псевдоним придумал себе человек. В ответ на очередной пакет санкций со стороны ЕС и США президент России издал указ, согласно которому каждый житель страны должен самостоятельно выколоть себе один глаз. 84% россиян однозначно одобрили новое распоряжение руководства страны. «Не понимаю, как я раньше жила с двумя глазами. Это тяжелое и неудобное излишество», — пишет в своей новой колонке на сайте «Костоломской правды» журналистка Ульяна Стойбеда. «Давно пора было избавиться от двухглазости, навязанной нам Западом», уверен политолог Сергей Мраков. Специалист также отметил, что важная составляющая решения – его предельная демократичность, поскольку каждый россиянин может свободно выбрать, какой именно глаз выколоть – левый или правый. Автор письма, которое мы обсуждаем, представил нам свой ответ на вечный вопрос «что делать?» «Ничего». Ничего не поделать, в связи с чем мне опять вспомнился бесподобный Василий Васильевич Розанов, дореволюционный писатель. Он дразнил читавшую Россию высказываниями, которые не лезли подчас ни в какие ворота. Весело, а иногда и угрюмо служил своему духу противоречия. Подобных ломак сейчас пруд-пруди, а тогда их было раз-два и обчелся. Он дожил до большевистского переворота, успел сказать, что Россия слиняла в 3 дня и помер. Так вот, однажды он заявил, что ему точно известен ответ на великий русский вопрос «что делать?», «как что делать?». Если это лето, чистить ягоды и варить варенье. Если зима, пить с этим вареньем чай. Не знаю, знаком ли с этим учением слушатель «Свободы», приславший следующее письмо. Читаю. Что делать? Первое. Свиные ножки ошпарьте крутым кипятком. Сложите в большую кастрюлю. Залейте холодной водой так, чтобы она покрыла ножки слоем в 2-3 сантиметра. И на небольшом огне доведите до кипения. Снимите шумовкой пену. Второе. Овощи разрежьте пополам и поджарьте на сухой раскаленной сковороде 5 минут. Добавьте их в кастрюлю с ножками и варите на самом малом огне 5 часов. Пятое и последнее. Нарежьте холодец на порционные куски и подавайте с хреном и горчицей. Имейте в виду, что от того, как будет нарублено мясо, зависит окончательный вид холодца. Если слишком мелко, то холодец будет очень плотным, почти непрозрачным. Замечательное письмо. В нем есть, как вы заметили, ответ не только на вопрос «что делать?», но и «кто виноват?». Кто виноват, если холодец окажется далеким от совершенства? Виноват будет тот, в частности, кто неправильно измельчит мясо. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». Звучали отрывки из выпусков этой передачи, которые шли в 2014 году. У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Москва, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А. Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7435, 17530 и 17770 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».